Я просто помню даже, какая была погода. С тех пор эту пленку я не смотрела. Хотя время то очень хорошо внутри сидит оно. Вот это короткое прошлое. Помню, что это было какое-то такое хорошее время. Молодое, как говорит Олег Павлович, молодое время. Табаков говорит, это надо любить, это молодое время. Потому что сидеть с Валей Гафтом или с Сашей Калягиным и неизвестно о чем разговаривать, не бывает. Это актеры природой данные. И с Табаковым тоже не бывает. С ним долго говорить серьезно мне лично невозможно. Потому что он через 3-4-5 минут, поскольку он меня хорошо знает, он начинает все мне... И проигрывать, и играть, и шутить, и рассмеивать меня.
Щенечка, щенечка, течет одна вода. А чарочку, а чарочку, да будешь не всегда. Мне самобранки скатерти не выпало иметь. Зато могу по памяти, зато могу по памяти. Зато могу по памяти я запросто пьянеть. Зато... Могу по памяти, по памяти, зато могу по памяти я запросто пьянеть.
Про Табакова я хотел рассказать. Про Табакова мы с ним играли «Вкус черешни», по-моему, третий мы были. Пара выясняет отношения. Муж и жена едут в поезде и выясняют отношения. Молодые еще. И нас вели довольно быстро, я никогда особенно не пела. Но так с микрофоном нас научили, с нами занимались. И Табаков поет прекрасно и быстро. Я долго, значит, за ним шла. В результате мы выпустили спектакль, я позвала своего отца на какой-то из спектаклей. И отец говорит, а ты как-то так тебя и не видно. Я говорю, как не видно, нас двое на сцене, нас же двое. Ну ты так как-то, говорит, ну ты ему просто реплики подаешь, что ли? Я задумалась, потому что Табаков обладает таким дарованием, когда ему скучно, он начинает со зрительным залом. То есть он все одеялко у меня забрал, одеялка это такой термин, да, у актеров, забрал и залом зрительным, обаятельный, прелестный, очаровательный, иногда со мной там чего-то, а я так, как обслуживающий персонал, ему, значит, чего-то такое говорю слова. Я говорю, а что делать-то? Он, папа мне говорит, ну ты удиви его чем-нибудь. Я говорю, а чем? Ну, сядь в другую сторону, отвернись от него. Я, значит, пришла, отвернулась. Табаков не заметил, все равно созрит в зал. Тогда я отвернулась еще больше. Он заинтересовался, малышу такое. Я говорю, ну вот, не буду я так играть, делаю все в обратную сторону. И он вдруг, заинтересовываясь, начинает меня разворачивать, начинает со мной заниматься. Забыл про зрительный зал, и мы нашли тот контакт, который нужен. Потому что дело было совсем не в Олег Павловиче, естественно, а дело было во мне. Выездной спектакль был в Загорске, и мы подъезжаем, написано «Вкус черешни». Спектакль «Театр «Современник». В главных ролях Олег Табаков и Др. И вот Идр, это была я. Поэтому всю последующую жизнь, он очень любит этот рассказ, я не один раз ему рассказывал, он меня называет Идр. Так что я всю жизнь, вот, почему вы спрашиваете меня, что я все так относится, потому что я всегда Идр. И вот это Идр, все-таки что-то такое, благодаря ему и благодаря вот отцу, который из зала это увидел, что-то такое находило.
Что с тобой, кушали? Какая драма. Я помню, ты довольно ловко умел уходить от неприятностей.
Я тоже виновата. Ой, я виновата. Я виновата. Я должна все знать, все понимать о твоей работе.
Надо разобраться с Щипой и уходить, я понимаю. Очень трудно. Трудно после райкома простым учителям истории.
Понимаете, там, где взяли, где составляли протокол, они просто неправильно записали. Они записали с ошибкой, они пропустили букву О. И получилось не Свинцова, а Солнцева.
Вот я и говорю, Филипп Егорович, как поглядишь на нынешнюю молодежь, прям руки растопыришь и только.
Вы решили махнуть на все рукой. Еще бы, я понимаю. Если бы не Лаптев, столько лет пропало, вы сейчас могли быть замечательным математиком.
Но будет она мне теперь сниться по ночам. Всегда мне ночь в покойнике снятся.
Ой, если бы жив был твой отец. Если бы жил твой отец, он убедил бы тебя несколькими пощечинами.
Только вот партнеры. То, что Ефремов, в общем-то, заложил в раннем «Современнике», то это любовь и понимание партнера. Партнера человека и партнера... То, что я очень хочу, чтобы студенты это поняли рано, потому что сейчас театр... И они должны свою карьеру сделать, сейчас время изменилось, они такие деловые ребята.
Ты говорила, что ты что-то грандиозное задумала для...
Дорого.
Да, через пару недель уже результат. Успеваешь? Ты говорил, но напомни, как эта штука называется.
Девочки, нельзя немножко другой темп взять? Вы попадаете в тот же самый... Вот до этого была сцена вот такая всякая, да? И они болтали здесь, и всякое, и потом они поругались. Вам надо внести какую-то другую атмосферу, и тебе надо очень ей помогать, Лизе. Понимаешь, я не знаю, зачем ты меня позвала, но у меня с Филом все в порядке, все в порядке. А то еще начинается уже болтовня это вообще. Она раздражает. Как сказать, вот удовольствие испытываешь, когда слышишь и видишь партнера, и знаешь, что с ним делать, и знаешь, что он, не догадываешься, что он сделает, то это каждый раз сейчас, сию секунду непосредственно. Вот это я больше всего в театре люблю.
Ну ладно, хватит, прямо истерика какая-то. Но если деньги были, значит, должен быть документ, протокол. Они же конфискации подлежат. Слушай, ну давай вместе разбираться.
Вместе? Да нет, не получится. Ведь ты там сидишь, а я уже здесь.
Первый мой партнер был в «Глинистом огневе». Нет, там «Вечно живых» был Олег Николаевич Ефремов. Я его очень боялась, но там два раза мы сыграли с ним. Это было очень страшно, потому что он до такой степени за партнера беспокоится, что он за ним текст повторяет. Я говорю, и он также говорит, и смотрит на меня. И я терялась уже абсолютно и забывала слова. Так что я не могу сказать, что Ефремов как партнер меня чему-то научил.
Не было у Кумы хлопот.
А вот Игорь Кваша, понимая мою, так сказать, не очень такую готовность и трусость, он меня очень много закрывал. И он такой искренний и замечательный человек и партнер, который тебя вынимает просто, вынимает и следит за тобой, и не дает себе никуда упасть. И если ты что-то потеряла, забыла, что-то не так делаешь, он мгновенно тебя закрывает и принимает. А Валентинович Гафт, он... С ним играть почему замечательно, трудно. И вообще это самый очаровательный актер вот этого старшего поколения сейчас, потому что у него абсолютно нету кожи. Он такой живой, он такой естественный, он такой необычный, но он очень дергается перед выходом. Это мы играли «Аккомпаниатор», пьесу Александра Галина, которую я очень люблю. И он перед выходом говорит: какая ты фальшивая, как-то я не знаю, как с тобой играть, я не знаю. И идет. Я, значит, фальшивая, иду за ним. И мое самое вот... Как же быть мне такой живой, чтобы соответствовать его абсолютной искренности, естественности поведения и его еще облика такого необычного. И это тоже мне очень много помогло. И такой же точно партнерша была Таня Лаврова, которая мне тоже очень много научила. Моя однокурсница, мы очень много с ней играли отрывков. Она настолько живой человек, что ей становилось скучно, когда рядом повторяет одно и то же каждый раз. И вот мы каждый раз как-то интуитивно или импровизационно искали какие-то повороты. Дальше это развивал очень сильно Олег Даль. И тоже мне страшно помог, когда мы с ним делали «На дне», где играл Наташа, а он играл Пепла. Он говорит: давай так сделаем вид, что у нас роман. Я говорю: в каком смысле? Ну так в жизни мы с тобой, давай вот неделю ходить вместе, пускай все говорят, что у нас роман. Я говорю: ну давай. Мы, значит, встречаемся с ним, ходим, говорим о ролях, конечно. И он мне рассказывает, как я должна играть Наташу эту «На дне». Он говорит: понимаешь, она коза. Я говорю: чего? Ну, коза, понимаешь, такое животное глупое, которое совершенно все равно, где она живет. Наташа выросла в трущобах, в этих наших русских, да, горьковских, на дне, в Горьковском на дне она выросла. Она же не знает ничего другого. Она и живет здесь, как коза, и нормально, и все нормально.
Вот и я когда-нибудь так же. Подвале обитые.
Ты чего? Чего бормочешь-то?
Так, про себя.
Ваську ждешь? Смотри, сломит тебе Васька голову-то.
Все равно, кто сломит-то. Пускай лучше он.
Ну, твое дело.
Вот ведь хорошо, что померла-то. А жалко. Господи, зачем жил-то человек?
Да, все так. Народятся, поживут, помирают, и ты помрешь. И я чего жалею?
Плохая у нее сестра, плохой у нее, значит, хозяин, все у нее, так сказать, но она привычна к этому плохому. Ничего нет. И другое дело, когда вор на нее обратил внимание, как же она испугалась. Не влюбилась, а испугалась. И заметалась. И вот как только Даль появлялся на сцене в своей роли, то у меня сразу внутри, то есть как играть любовь. Он учил, как играть любовь. Вот это можно не смотреть, но как только он есть... Здесь, на сцене, так все меняется внутри. Можно говорить дальше слова, какие написаны Горьким, что должен делать персонаж. Но присутствие Василия, как его, Пепел Василий, правильно сказал? Васька Пепел, да. Вот давало такой сложный воздух. Я не могу найти слов. Во-первых, кайф, а во-вторых, страх. И вот кайф, спутанный со страхом, и давал ощущение влюбленности, когда человек не знает, хочет и не может, хочет и боится, хочет и задыхается от ужаса, что чем может кончиться, и кончилось действительно все плохо по пьесе Горького. Сам финал.
Сейчас не поймешь.
Это тоже, да, не поймешь, ты это или не ты. Не сознался, что сделал с Женей. Не сознался. Ты раньше был правдивый мальчик. То есть подозрение надо играть, а не то, что он изменился, а это тебя раздражает. Сейчас другой смысл получается. И здесь не кричать. И вот эти вот такие внутренние, никогда не написанные вещи, никогда не проверенные в репетициях, а существующие уже в спектакле, они дают то наслаждение, которое больше идет от своих. Почему я так люблю ансамблевый театр? Почему я так люблю играть, например, сейчас, вот изображая жертву с Виталием Хаевым? Потому что он человек импровизационный абсолютно. Он ничего особенного не меняет, по сути, но он до такой степени неожиданный каждый раз для меня, что это дает сразу возможность чуть-чуть, маленький мой эпизод, чуть-чуть подвинуть в эту сторону. А сегодня в эту сторону суть не меняется, но оттенки от импровизации идущие, они для меня очень дороги. Это существует, в общем-то, в ансамблевом театре, когда все понимают вместе, о чем они говорят.
А на утро снова канонерка по приказу выбросила флаг. Отчего так плакала японка? И зачем так весел был моряк? 10 лет, как в сказке, пролетели. У японки вырастал малец. Он по-детски вытаращил глазенки и спросил, а кто же мой отец? И тогда красивая японка, нежно сыну руку теребя, отвечала милому ребенку, твой отец английский был.
И вот в молодости, поскольку мы были молодые, и мы изначально проходили все это с Ефремом, мы всегда любили внутреннюю импровизацию, что ли. Я вот на эту тему только могу говорить. Мне все время кажется, что я всегда слежу в репетициях, как работает партнер. И как вообще, что делают они? Тогда возникают непосредственные реакции, тогда возникают они живые. Тогда этот живой театр, слово «живой театр», которое, в общем, родил Олег Николаевич Ефремов, живой театр – это вот сейчас. Это не важно, сколько у тебя там мастерства или есть оно у тебя, но это тебя достигает или не достигает. И, конечно, одаренность таких, ну, к этому надо прибавить, индивидуальность, талант там от папы с мамой, обаяние сценическое, как есть у многих выдающихся актеров и так далее. Но сам процесс внутри спектакля меня интересует гораздо больше. Я, в общем-то, ради этого всегда выхожу на сцену. Я не знаю... То есть я знаю, как будет играть Женя Миронов там «Господа Головлёва». Я приблизительно понимаю и знаю. Но каждый раз какие-то вещи он делает не так, какие-то вещи делаю я не так. И он это подхватывает, и я могу развить то, что он дает.
Ужачок какой плохонький! Лаптишечки!
Это что там лаптишечки? Чай, это же в дворянском звании родились. Что это лаптишечки?
Маменька, а знаете ли вы, от чего мы в дворянском звании родились? А все, маменька, от того же. Милость Божья к нам была, маменька. Бог, все. Вот он нам. Вот он нам и дровец для тепла. Он нам и провизийцы. Вон она какая, провизийцы-то для пропитания. Маменька, это все он. А мы думаем сами. Думаем, на свои деньги приобретаем. А как посмотрим, как поглядим. Как сообрази, ой, какая спина, нечто плита.
Спина, как спина, бесстыдник.
Вот, и коли он не захочет, ничего у нас не будет, ничего.
Я вот до сих пор каким-то образом от современника знаю вот этот, вот когда идет долго спектакль, когда что-то... Уже навязло в ушах, уже все готово, уже технически можешь все сделать. Но вот что-то новое приносит партнер, и тут зажигаешься, ну, невозможно. А еще, если партнер не зажигается, хочется его зажечь. Вот сейчас я люблю ходить в театр Казанцева, например, или люблю ходить в театр ДОК, или люблю ходить во все молодежные группы. Очень люблю Женовача, новую компанию, мастерскую Женовача, Фоменковский театр. Это вот когда попадает во время некая какая-то команда, некая какая-то компания. И вот мне повезло, что я попала в ту компанию актерскую, профессиональную, режиссерскую, которая попала на это время.
Живем мы там все на Украине, ничего не знаем. И вдруг слухом идут немцы.
И тогда немцы.
И тогда. И стали мы текать. А до железной дороги далеко. Идем мы пешком. Мама босая идет. Ой, Галина Дмитриевна, она у меня была красавица. У нее волосы были прям до колен. Если она распустит, картину берут. Идет. А Аннушка на руках несет. Витька, брат, тот жилистый был, мальчишка сгорелый. Ему было ничего. А я была толстая. Я все себе сшибла, все пошивала. Витька, брат, бывал, посадит меня на закорке, пронесет немного. Да где там? Тяжело. И вот как мы не просим, как мы не умоляем, ни на один-то поезд нас не сажают. Ой, поездов тогда совсем мало было. А народу... И мама перед каждым вагоном на колени становится, да? А тут и пронякивает, пожалеете, дескать, да где там? И уже и снег, и мороз ударил, и обувку из тремя сшили. Идем.
Ой, ну сколько же это человек может выдержать? Человек может выдержать очень много.
Никакие такие великие роли, никаких великих ролей особых не было, так как... Из любимых ролей, где я получала удовольствие, это «Эшелон», конечно. Я вообще очень любила спектакль «Эшелон», он замечательный был на то время. И потом вот появление Галина в 80-е годы. Что можно еще было говорить тогда? Мы все время про это говорим, очень часто с ним перезваниваемся, все время говорим про такие вот типажи, которые он выводил в своих пьесах. Он такие роли писал замечательные. Почему мы все... Привыкли к современной драматургии, в общем, в основном ее играли. Мне не повезло, что я никогда не играла Чехова. Я Горького сыграла вот только сейчас, а Горького не любит публика. Значит, не хочет смотреть, хочет что-нибудь полегче. И, в общем, классика прошла мимо меня, потому что современник истово старался строить репертуар на современной драматургии, которая понятна и живая для времени.
Простите мне мою бестактность. Ваш муж арестован?
Они говорят, что да, но я точно не знаю.
Лично ему я зла не желаю. Но я рада, что начали слетать и ваши головы, коммунисты.
О, здрасте. Господи! Женечка, не обращайте внимания. Это же эсеры. Они всегда были кровожадными.
Помилуйте, голубушка, кого вы убивали и кого мы в таких количествах?
Я играю вместо «Царства небесной» Гали Соколовой Дерковскую. Это вообще был замечательный период, когда они репетировали, но я не была занята сначала. А потом я ввелась. И он идет до сих пор. Мы в Париж поедем на гастроли. С крутым маршрутом. 20 лет идет. Я не знаю, устарел, не устарел. Я со стороны не видела, но судя по тому, что полные залы. И вообще правильно сделал, например, Костя Райкин, что он отправил своих студентов это посмотреть. Потому что они, конечно, не читали. Конечно, они «Архипелаг ГУЛАГ» не читали. Конечно, они ничего не знают об этом времени. Но для того, просто хотя бы для знания своей страны, через что прошли люди.
Скажите, что в Москве? Что пишут в газетах?
Слышь, Владимировна, я хочу понять... Чего же вас так радует, когда арестовывают коммунистов?
Может быть, теперь поймут, что убив оппозиционную партию, они вместе с ней убили и революцию, и мы их об этом предупреждали.
Революция всегда уничтожает оппозицию.
Ну, конечно же, конечно. Французская, ну, к примеру, Робеспьер всех, жерандистов, роялистов перерезал и правильно сделал.
А когда он отправил под гильотину Д'Антона, Эбера, Шомета, это что, по-вашему, тоже была борьба с оппозицией?
Конечно же, а что же по-вашему?
Послушайте, ну это детский лепет. Прежние большевики хотя бы образованными людьми были. Вас просто стыдно слушать.
Ну, не знаю, я очень пафосно и глупо буду звучать, но меня всю жизнь преследует, что я не видела Лидию Ивановну, мою бабушку, которая умерла в ГУЛАГе. И мне кажется, Гинзбург немножко о другом написала, то есть она написала об этом, об этой катастрофе, но она писала о других людях, с кем она была связана. И я не знаю, с кем была связана бабушка там. Я знаю, что бабушка была религиозным человеком, и она очень многим помогала. Ну, какая-то вот, не то что в память о ней, но когда я прихожу туда, не то что готовиться к роли, что там, собственно, готовиться, когда все знаешь, а вот мне нужно несколько секунд перед тем, как выйти на сцену, про нее, ну, как вспомнить. Но она переводчицей была, поэтому, естественно, что она знала иностранцев. И безумно жалко, что я не знала. Про нее так интересно рассказывают. И такой это был очаровательный человек, замечательный. И веселый, и прекрасно отвечает, совершенно, абсолютно не понимая, с кем она находится. Этот КГБист, который допрашивает, примитивный, как я не знаю кто. Сейчас мне дали переписку писем, которые она в 30-е годы посылала из ГУЛАГа дедушке. И дедушка сохранил их. И их сейчас каким-то образом расшифровывает моя сестра. И там на открытке написано, ну, у нас как бы все ничего, как бы она ни говорила, у нас все очень хорошо, наш ГУЛАГ напоминает картины Босха. Вот поскольку картин Босха не знали те цензурованные ГБшники того времени, девушке было понятно, где она находится и что происходит. А таким иносказательным языком было, в общем, все понятно. Они переписывались очень много. Во всяком случае, она писала открытки довольно часто оттуда. Но потом мы узнали, что их... Ну, дали, когда справку о реабилитации дали, то дали справку, что умерла от разрыва сердца, а на самом деле от голода. Их просто кормить перестали. В этом музее мне дали эту фотографию, потому что я ставила «Вишневый сад» со студентами. Мне показалось, что это просто персонажи «Вишневого сада» чеховского. Вот Семенов Пищик, мой дедушка, прадед. Рядом с ним Аня, моя бабушка, Лидия Ивановна, вот, которая в ГУЛАГе. Рядом сидит учительница иностранного языка, абсолютно Шарлотта. Два его сына сзади стоят, Петя Трофимова, они студенты университета. То есть это просто, я им показала, что такие люди были, они живы, вот они. Я, например, себя ощущаю половина отца и половина мама. Я имею в виду бытовую сторону жизни, потому что половина энергетики, крика, вопли – это папа. Темперамент, яркость чего-то, если мне надо, если я не боюсь, если я выпью там 30 грамм. Тогда я начинаю быть очень активной, понимать и не бояться. Мама была очень скромным человеком, хотя она была режиссером Центрального детского театра, где отработала 60 лет, и у нее были замечательные спектакли. Она была очень закрытый человек, очень интеллигентный человек, потому что она была из семьи ученых. И там не полагалось на себе задерживать внимание. Папа от природы человек очень такой резкий, яркий, а мама наоборот. Она была очень скромная, очень умная, очень тихий человек. Но в отличие от отца, она не могла смотреть меня на сцене. Она ужасно стеснялась. Она опускала голову, и ей казалось, что я все время проваливаюсь. То есть ее комплексы передались мне тоже. И с одной стороны, скромности какой-то в какие-то моменты я научилась у нее и поведению приличному. Но вот такие комплексы неуверенности остались от мамы, конечно. Поэтому я много очень раз говорила, вот в детстве вы в меня вложили вот этот комплекс, он и существует по сегодняшний день. Актриса я или не актриса, есть талант или нет таланта? Так всю жизнь этот вопрос меня беспокоит.